Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
15.09 в Москве, в эфире «Книжное казино», это опять я, Алексей Кузнецов. Я сегодня заменяю Ксению Ларину, Светлана Ростовцева неизменно на своем месте за звукорежиссерским пультом. И прежде чем я представлю наших сегодняшних гостей, как обычно в «Книжном казино», мы объявим первые позиции рейтинга лидеров продаж с 30 апреля по 6 мая, составленного по данным, которые передали три крупнейших московских книжных магазина: «Московский дом книги», «Библия Глобус» и «Москва». На первом месте достаточно предсказуемо Борис Акунин «Не прощаюсь. Приключения Раста Фандорина в 20 веке». На втором месте «Происхождение» Дэна Брауна. На третьем не особенно приятно назвать книгу моего бывшего коллеги Михаила Лобковского. Мы давным-давно работали вместе в одной школе. «Хочу и буду принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». На четвертом «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона. Татьяна Устинова «Призрак Канта» на пятом. Гюзель Яхина «Дети мои» на шестом. А вот из последующих позиций, недавно совсем вошедший в наш рейтинг, хочется отметить, 11-14 место делит книга Азария Михайловича Плесецкого «Жизнь в балете. Семейные хроники Плесецких и Мессереров». Ну, а сегодня я с особенным удовольствием представляю двух прекрасно известных всем радиослушателям гостей в студии, потому что в студии сегодня не совсем гости, а можно сказать, практически ее хозяева. Это Виталий Домарский. Здравствуйте, Виталий Наумович.
Да, добрый день.
И Владимир Рыжков. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Я сказал добрый вечер.
По привычке. Я хотел добавить в эфире «Цена победы».
Да, ну, в каком-то смысле действительно в эфире «Цена победы», потому что сегодня мы представляем книгу, которая только что вышла, книжная серия «Дилетант». Книга «Лица войны», которая создана по мотивам программ «Цена победы» на «Эхо Москвы». И я хочу начать с цитаты из главного редактора нашего радио. Алексей Алексеевич сказал: «Цена победы» – одна из самых сильных исторических передач на «Эхо Москвы». «Лица войны» по ее мотивам получились еще сильнее. Вы сами довольны книгой?
И да, и нет. Если честно, да, потому что когда выходит книга, то это всегда хорошо, да, потому что все-таки мы люди того поколения, которое привыкло к печатному слову больше, чем к, как называется, к фейсбучному.
Да? Слово на электронных носителях.
Да, и, конечно, это, ну, какая-то все-таки более такая продолжительная память, я бы сказал, да, когда выходит сама книга, она лучше сохраняется. С другой стороны, я чем недоволен, это, наверное, всегда недоволен, поскольку сам процесс, технология работы над книгой довольно, с одной стороны, сложная, а в этом случае она довольно простая, то есть брались просто расшифровки наших программ, ну, мы их там по мере возможности приводили.
Вот я как раз хотел спросить, насколько большая редакторская работа была прошла?
Вот этим я и недоволен. Она была, редакторская работа, но я считаю, что она должна быть глубже и больше. А на глубже и больше никогда не хватает ни времени, ни сил, ни издательство не готово ждать там и так далее.
Торопит, давай.
Поэтому, как в первом приближении, там что-то удается сделать, но что влечет за собой, я заранее извиняюсь перед читателями, которые там обнаружат какие-то опечатки, какие-то ошибки. Вот так.
Это вообще как-то изменился темп книгоиздания. Вот мы помним еще советское время.
За год делали.
Да, год-два сидели, что-то корпели над каждой запятой.
А еще ждали, пока план издательства
включат. А сейчас, вот, видимо, вот эта рыночная экономика современная, вот издательства работают из колес.
Такая
книга, давай, да ладно, да чего вы ждете? Да вот, да и читатели уже... А сейчас уже вторая на осень готовится. Еще это сегодня представляет.
Вы ее еще не сдали, а ее уже продавать начали.
Рыночная экономика имеет очень много плюсов, но, конечно, скорости, которые она диктует, это, конечно, что-то немыслимое.
А я еще отравлен первой записью своей трудовой книжки.
Редактор?
Нет, корректор.
Еще хуже.
Поэтому для меня это, конечно, все просто.
То есть вы, собственно, книжку читаете в том числе и как корректор?
Ну, я стараюсь. То есть я от этого деться никуда не могу. У меня это уже просто в крови.
Называется профессиональная деформация.
Да, вот именно. Как и журнал, да? Ну, вся, конечно, как и любой корректор, можно что-то пропустить, но...
Вот здесь нам совершенно справедливо напоминают, что завтра дилетантские чтения в историческом музее. Приходите, пожалуйста.
Нам напомнили, мы придем.
Да, вы приходите, мы обязательно приходите. Да. И вот Сергей Бунтман обещал прийти точно совершенно. Он сегодня говорил, что он тоже придет. Он ведущий там все-таки.
Да, в 7 вечера завтра исторический музей.
Да, и билеты еще пока есть. Их не очень много, но еще пока есть. Так что поторопитесь. Вот Вячеслав Михайлович спрашивает, будет ли эта книга завтра. Нет, знаете, не подписано.
Книга завтра будет привезена. Издательство обещало, можно будет ее там приобрести, и мы, как авторы, святой научим, обязательно ее подпишем всем желающим. Так что приходите,
я бы хотел...
с двойной мотивацией поговорить о памяти и об истории войны, и плюс еще книжку
получить. Да, вот по поводу первой мотивации, которую Володя сказал, я бы добавил то, что как-то вот эта презентация, она анонсирована через фигуру Черчилля, что само по собой интересно.
У нас и на обложке он.
Ну, и он один из главных героев,
да, и безусловно, будет, да. Но мне хотелось бы, я надеюсь, что так и будет, что завтрашний разговор на этой презентации будет шире вообще об истории войны, об актуализации, если хотите, вот этой истории.
О мифах.
О мифах, об истории как инструменте политики сегодня. Тем более мы только что опять прошли через очередную годовщину окончания войны, победы, которая, опять же, дала пищу и для размышлений, и для разговора.
Сейчас мы обязательно к этому вернемся, но вот нас уже торопят нетерпеливые слушатели. Вот Максим из Москвы спрашивает, будем ли мы задавать вопросы для слушателей по СМС. Да, у нас с вами сегодня 3 раунда. 2 массовых, а 3-я такая суперигра и суперприз, который я анонсирую потом отдельно. Ну, а в первых 2 раундах у нас будет по 4 призовых позиции. Первым 4 людям, которые по СМС дадут правильный ответ, они получат, во-первых, естественно, книжку с подписями обоих авторов. И кроме этого будут еще к ним прилагаться в качестве такого бонуса. Вот я показываю тем, кто нас смотрит в YouTube на канале «Культура». Это такой дневник «Бессмертный полк», который предназначен специально для того, чтобы вы могли, восстанавливая свою семейную историю, вклеивать фотографии, делать какие-то... То есть это такая заготовка для своеобразного такого генеалогического древа. А вы, дорогие слушатели, пожалуйста, внимание, слушайте первый вопрос. В 1923 году Москву посетил один из военных руководителей партии Гоминдан Чан Кайши. На тот момент, 23-й год, напоминаю, между СССР и Китаем стояла довольно болезненная территориальная проблема. Назовите ее одним словом, эту проблему. Какая? Ну, а мы продолжаем разговор о книге «Лица войны». И вот первое, что мне бросилось в глаза, когда я открыл оглавление. Очень интересная подборка о каких-то людях, хорошо достаточно известным, тот же Черчилль, например, да, о каких-то хуже, какие-то имена, я думаю, что у некоторых слушателей, тех, кто специальной историей не интересуется, вообще возникнет вопрос, маршал Харрис, например, кто это такой, да, а вот что касается советских героев войны, здесь такая интересная ситуация, значит, во-первых, есть отдельная глава передачи о переписке лидеров Большой Тройки, ну, разумеется, Сталина, Рузвельта и Черчилля. А вот из чисто советских здесь только один герой, причем никому особенно неизвестный. Дневники лейтенанта Гельфанда. Передача была с хорошо известным историком Олегом Будницким. Вот почему такой выбор? Лейтенант Гельфанд и...
Ну, смотрите, давайте я скажу. Значит, во-первых, там, конечно, советских там не только Гельфанд. Там есть еще люди. Это в основном... Тогда, когда мы могли рассказать о рядовых, да, людях, рядовых не по званию, там лейтенанты, да, не военачальники крупные. Здесь нет крупных военачальников, я думаю, что они появятся. Вообще, это удивительная вещь, на протяжении 13 лет, что существует программа «Цена победы», она, по-моему, все рекорды побила по протяженности своей, у нас действительно не так много, мы говорили о советских там маршалах, да, вот сейчас у нас появились последние, по-моему, сколько, 2 или 3 записи сделали с Млечным, отмеченным по...
Ну, мы сделали Буденного.
Буденного.
Мы сделали Ворошилова.
Ну, Буденного к юбилею сделали.
Да? Нет. Вообще, мы просто берем такие фигуры сталинские, которые как бы все слышали, портреты все видели. А что за реальные люди, мало кто знает.
Ну, и книгу «Млечина, маршала Сталина» многие читали.
Наверное, да. Вот. Так что, наверное, мы будем об этом делать. Какое-то было ощущение поначалу, что об этом как бы все знают. Да? Вот. Лучше делать о том, чего...
Про Жукова мы делали.
Не знаю. Ну, Жукова тоже там...
Про Чайкова мы делали, про Сталинград.
Да, про Жукова особая история, поскольку на Жукова столько взглядов есть и столько мнений о Жукове. Потому что я помню, один из них — это Суворов. Да? И я с Суворовым...
Астафьев, Виктор Астафьев.
Да,
тоже,
когда я...
Причем у Суворова два мнения о Жукове, он его потом поменял. У Виктора Суворова.
Ну да. Ну вот я же с ним встречался, с Суворовым. Я делал большой тогда с ним, даже не одну, а там две или три беседы. В Лондоне мы встречались, и но нужно было его как-то, Жукова, показывать. Действительно существуют разные мнения о нем. Да? Я уже не помню, кто-то еще, он, по-моему, Исаев или кто-то еще тоже о Жукове говорил. Поэтому Жуков как такая противоречивая фигура, он у нас все-таки фигурировал. Я не знаю, почему они не попали в книжку.
Ну, может, во вторую попадет.
Вот. Но я думаю, что попадем еще. Я думаю, что у нас вторая книжка уже почти готова. Я думаю, что, может, и третью. Потому что, мне кажется, это хороший ход вот эти через лица, через фигуры какие-то показывать войну, а не через сражения.
То есть, человеческое измерение, да?
Я продолжу. Дело в том, что мы в какой-то момент обнаружили, что есть канон рассказа о войне. Там, школьный канон, вузовский канон, там, вероломное нападение 22 июня там, и так далее, и так далее. А, при том, что война-то была не отечественная, она была мировая. Отечественная была частью этой войны. И в мировой войне, во Второй мировой войне, есть огромное количество ярчайших фигур, которые мы слышали, то есть ухо знает. Вот Чан Кайши. Все знают. А что Чан Кайши? Как Чан Кайши? Почему Чан Кайши?
Когда он был наш, когда он был наш, не наш.
Когда не наш. Почему он там приезжал в Москву, как вот наш вопрос, да, и так далее. Мало кто знает. В книге мы об этом рассказываем. Мы рассказываем о Мао Цзэдуне. Мао Цзэдун тоже знает весь мир. А чем занимался Мао Цзэдун в годы Второй мировой войны? Вот кто сходу
скажет? Кстати, извини, я тебя перебью. Да. Кстати, по китайской версии мировой войны, Второй мировой войны, да, она вообще началась не в 1939 году,
а в 1937. Или в 1937,
с войны между Китаем и Японией.
Да. Или вот, например, маршал Харрис. Да? А между прочим, маршал Харрис – это создатель ковровых бомбардировок немецких городов. Вот все эти сожженные промышленные центры Германии.
Ну, Дрезден.
Дрезден и Мюнхен. И Кёльн и прочее. Этим занимался маршал Харрис. То есть, это тот человек, который сокрушал промышленную мощь нацистской Германии вместе с мирным населением. Поэтому очень-очень противоречивая репутация у него. То есть, с одной стороны, молодец, что сокрушал, а с другой стороны, сжег несколько сот тысяч мирных граждан, как сейчас бы сказали. Да? Вот о нем мы тоже рассказываем. Или, например, Хирохита. Хорошо, что есть фильм Александра Сокурова «Солнце» об этом императоре. Но это же очень интересная история.
То есть, чрезвычайно.
Какую роль играл император Японии, во многом символическая фигура, в милитаристской Японии.
И послевоенной тоже.
Да. И как раз вот ваш вопрос, почему мало русских. На самом деле, в каждой главе нашей книги Советский Союз фигурирует.
Конечно.
Например, когда мы рассказываем о Маннергейме, мы рассказываем и о Советском Союзе. Когда мы рассказываем об Эйзенхауэре, который в годы войны был главнокомандующим, только потом стал президентом. Мы, конечно, не можем не говорить о том, как складывались его отношения с советским командованием. И как они делили зоны влияния в Германии, когда уже шла ее оккупация.
И когда вы рассказываете о Хирохите, вы рассказываете о советском ученом Елисееве, который косвенным образом повлиял на выбор объекта
для бомбардировки. И когда мы рассказываем про Чан Кайши, мы, конечно, рассказываем, что политика Сталина по отношению к Чан Кайши была не такая однозначная. Там была игра и с Мао Цзэдуном, и с Гоминьданом. Поэтому Советский Союз, он красной нитью проходит через всю книгу. Ну,
безусловно. Мне кажется, еще почему вот появление Хирохита, чем важно, мне кажется, потому что у нас такой европоцентристский взгляд на войну. Мы вообще, у нас такое представление о войне, что...
Ну, все... и русско-центристский. Советско-центристский.
Да, что все происходило, что происходило только в Европе, и основное, естественно, вот на Восточном фронте, да, фронте, да, советско-германском. И мы абсолютно, мы, когда я говорю, мы, я понимаю, еще имею в виду, конечно, широкие массы трудящихся, вот, очень мало что знают про Тихоокеанский театр военных действий, да, о том, где воевала Америка. Мы все, там нас любят Америку упрекать все там подряд.
И в 4% по ленд-лизу.
Ну да, и ленд-лиз нам не нужен был, без ленд-лиза победили бы, и вообще у них мало погибло. Это больше такой главный упрек. У них мало погибло людей. Вот. Но при этом мало кто помнит и знает, что для Америки это главный театр военных действий, это был Тихий океан. Там война, там была американская война, не в Европе. Да? То есть Европа тоже, безусловно.
Ну, кстати говоря, у вас довольно подробно рассказывается в связи с Эйзенхауэром о выставке на Сицилии.
Ну, конечно.
И о первой выставке в Европе 42-го года.
Конечно, это безусловно.
Или, например, у нас есть глава «Арабы во Второй мировой войне». Да. Кто об этом чего знает? А, между прочим, это чрезвычайно интересно, потому что именно в годы Второй мировой войны установились особые отношения американцев с арабами, и многое из того, что сегодня определяет мировую политику, растет оттуда. Поэтому как бы сам наш подход был через лица.
Ну, сколько, кстати, Насер во многом оттуда.
И да. Сколько, конечно, и сколько профашистско настроенных лидеров арабского мира было.
Да, конечно.
То есть наш подход такой, рассказать российскому читателю через портреты людей или ситуаций, или народов, как арабы, рассказать ту историю войны, которая нам малоизвестна. И показать, что война была гораздо интереснее, гораздо многообразнее, гораздо шире, чем рассказывает наш классический школьный или вузовский канон. В этом смысл книги.
Ну вот, кстати говоря, к еще одному смыслу книги, вот первый вопрос нашей викторины показал, что вот совсем не очень хорошо со сведениями. Ну, потому что вопрос был, ну, далеко не самый легкий, я согласен, но на самом деле для того, чтобы набрать победителей, пришлось довольно долго ждать нашим референдумом, и набрали-то в результате только 3.
А напомните вопрос, действительно не
понял. А вопрос был в 23-м году. Да. И вот на это не обратили внимания большинство отвечавших. На 23-й год. Москву посетил один из военных руководителей партии Гоминдан, Чан Кайши. На тот момент между СССР и Китаем стояла довольно болезненная территориальная проблема. И большинство подавляюще ответило, что КВЖД. КВЖД позже. КВЖД. К концу 20-х. Во второй половине 20-х. Это Монголия.
Конечно, Монголия.
И, кстати говоря,
благодаря Советскому Союзу и появилось это государство.
Конечно.
И существует до сих пор.
И
мы, собственно говоря, об этом и рассказываем.
Особенно обидно, потому что всего 2 передачи назад в Нитаке мы делали рассказ о суде над Унгером, в связи с которым, собственно, все это и получилось.
Да.
Ну, вот, кстати говоря, во внутренней Монголии есть такая провинция, как она называется, да, в Китае.
Внутренняя Монголия, да.
Во внутренней Монголии, вы знаете, да, что монголов живет ровно в 2 раза больше, чем в Монголии.
Монгольские, внешние Монголии, да.
Ну вот я называю победителя, называю последние 4 цифры телефона, имена. Пожалуйста, приезжайте за вашими призами. Еще раз напоминаю, это книга, которую мы сегодня презентуем, и такой дневник бессмертного полка, как приложение к ней. 2050 Дмитрий, 4504 Таня и 1223 Александр. Это победители нашего первого раунда, а мы задаем второй вопрос. Разыгрывается тоже 4 комплекта и тоже вот с такого же состава. На многих сайтах, я специально в интернете посмотрел, утверждается, что первым иностранцем, допущенным на трибуну Мавзолея, был Фидель Кастро. Это не так. На самом деле это был... Кто? Назовите нам, кто? Одним словом, назовите фамилию первого иностранца, поднявшегося на трибуну Мавзолея. Скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что перед тем, как вы начали, собственно, редактировать и так далее, был отбор вот этих самых тем, которые войдут в первую книгу. Долго вы спорили по поводу того, из чего ее составили?
Да просто избили друг друга. Побили.
Ну, нам же интересна авторская кухня. Помните, как Ильфа и Петрова все время, да, тоже мучили? Как вы работаете вдвоем? Как вы работаете?
Я не знаю, как они работали вдвоем. Я знаю, как мы работали. Нет, у нас все очень дружно, очень компромиссно. У нас не было больших споров. Тем больше мы знали, что это бесконечная серия. И мы надеемся. Ну, не бесконечная, конечно, будут еще книги. И поэтому, в конечном итоге, все войдут так или иначе. Да?
Нет, критерий был самый простой. Критерий был... Брали самое интересное. Самые интересные фигуры и самые интересные рассказы. Вот еще, например, маршал Петен, лидер режима Виши. Потрясающе интересная фигура. До этой истории главный герой Франции, герой Первой мировой войны, конечно.
Герой Вердена.
Кумир.
Герой Первой мировой войны,
Первой мировой войны, главной войны для французов.
Да.
Потому что для них Гранд Гер, Великая то есть, война, то есть, это первая
абсолютный
мировая.
Абсолютный кумир, номер один, как для нас Жуков. Да? Угу. То есть, и свою первую знаменитую книгу «На острие шпаги» Деголь посвятил Петену, которого он считал своим ментором, учителем и так далее.
Потом
и вдруг, во время Второй мировой войны, Петен становится лидером предательского коллаборационистского режима Виши, кладет Францию в распоряжение Гитлера, Деголь улетает в Лондон и организует сопротивление, и судьба Петена меняется на противоположную. Это же страшно интересно. И мы рассказываем об этой истории, рассказываем о режиме Виши, какая была идеология, во что эти люди верили, кто с ними сотрудничал и так далее. Вот, то есть принцип отбора был такой: отбирать наиболее противоречивые, наиболее интересные, при этом самые знаменитые и при этом малоизвестные фигуры. Вот типа Чан Кайши. Вот тот же Чан Кайши, например, во времена коммунизма, во времена Мао, это была проклятая фигура. Потому что Гоминдан же убежал на Тайвань, значит, и они там собачились. Да? Сейчас в Китае пересматривают отношения к Чан Кайши. Вдруг оказывается, что это был огромный патриот. И Чан Кайши возглавлял сопротивление японцам. И он не сдался. И он бился до последнего. И он участвовал в капитуляции по приглашению американцев. То есть, эта фигура гораздо более яркая и интересная, чем вот в той плоской коммунистической трактовке, которая была в Китае, ну и, соответственно, у нас. И вот для того, чтобы разоблачать эти мифы и позволить читателям как-то по-другому, по-новому взглянуть на эти фигуры, мне кажется, мы таким вот образом и отбирали героев для этой книги.
Мы сейчас прерываемся на 5 минут на короткие новости и на рекламу, а через 5 минут мы вернемся к нашему разговору.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Продолжается «Книжное казино». В студии Виталий Демарский, Владимир Рыжков. И мы говорим о книге «Лица войны». Первый из серии, ну, как минимум из двух книг, да? Я так понимаю, что, в принципе, вы уже и на третьей думаете.
Не, мы не думаем. Нам это не свойственно.
Вы сразу работаете.
Мы не читатели. Мы, как известно, издательство думает. Это главный мотор всего этого процесса – это издательство, которое,
ну, и наши,
которое знает, наши, что программа популярна.
И наши эховские девушки.
Тема действительно интересная. Люди у нас историей, как выясняется, интересуются, потому что Демарский предпринимал множество попыток закрыть программу «Сына Победы». И всякий раз Венедиктов демонстрирует высокие рейтинги и говорит: продолжайте.
Как в свое время Конан Дойль пытался убить Шерлока Холмса, читателя ему не дали.
Ну, а кто ж, конечно. Вот, так, поэтому выясняется, что действительно интерес к истории у нас гигантский, и, как ни странно, мы все время находим какие-то новые повороты темы. Вот буквально вчера у нас был эфир про разгром Франции летом 40-го года. Тоже очень интересная история, почему Франция, великая европейская военная держава, проиграла войну за 6 недель. А до этого у нас был Лев Гудков из Левада-центра с интереснейшим темой, на мой взгляд. А как вот мы сегодня, российское общество, помнит о войне? Вот современная память о войне. Это же очень интересно. То
есть, как бы оно... Историческая память.
Да. К войне не имеет прямого отношения. Но как мы думаем и как мы помним о войне, это тоже по-своему интересно. Поэтому мы находим постоянно какие-то... Стараемся находить интересные темы. А издательство, пользуясь этим, подвигает нас на подготовку.
На нас...
Да, подготовку книжек.
Ну и, соответственно, я так понимаю, что читатели могут вас тоже подвигнуть.
Могут,
если
могут.
Продажи будут активными, то это подхлестнет издательство. Издательство подхлестнет вас, тем более
Алексей,
думать вы не будете, вы сразу будете
через
работать.
Через неделю читайте в самом рейтинге. В вашем рейтинге, я думаю, что где-то первое, второе место просто обеспечено. Я думаю.
Понятно.
Правда? Ну, конечно. Профессионально прочитают.
И все.
Ну вот, значит, предположим, в передаче «Маннергейме» вы развенчиваете некоторые не только устоявшиеся мифы, устоявшиеся еще там, после военных времен.
Противоречивые. «Маннергейм» у нас была не одна программа.
Да.
Чему способствовал мой переезд в Петербург, где «Маннергейму» особый интерес, конечно.
Понятно. Вы ездили открывать или закрывать доску «Маннергейма»?
Я
сначала открыл, потом закрыл.
сначала открыл, потом закрыл. Ну, у нас это быстро все делается. Сначала приказали открыть, потом приказали закрыть. Потом вообще не знаю, что с ней, до сих пор не знаю, что с ней делать. При этом, кстати говоря, интересная вещь. Там есть одна гостиница там, с двором на Шпалерной улице, которая очень давно там бюст Маннергеймена, вообще он никого не волнует совершенно.
А он каких времен? Он каких времен?
Ну, каких-то.
90-х?
Ну, можно. Нет.
Ну, не в советское время вряд ли поставили.
Ну, конечно, ну, 90-х, видимо, там какой-то построили, какой-то хозяин поставил, бюст там стоит. Uh-huh. Никого это не волнует.
Вообще с Маннергеймом такая фигура, которая очень озлобляет противостоящие партии. Значит, одна партия поклонников Маннергейма, значит, которые всячески выгораживают его и говорят, что ну вот он же не обстреливал, и он же стоял спокойно, и вообще чуть ли как бы не создавал тепличные условия. Uh-huh. Что, конечно, полный бред.
В Петербурге, вот, конечно, разноречивые сведения, я бы даже сказал, разноречивые мнения по поводу роли вообще Финляндии в блокаде Ленинграда.
Ну, так я вот об этом и говорю, да. А другая сторона совершенно справедливая, я на этой стороне нахожусь, говорит, ну как, ребят, ну он замыкал блокаду. Замыкал. Его вина в гибели там, почти миллиона людей очевидна. Очевидно. Ну вот что тут, о чем тут спорить? Нет, находятся люди, которые начинают, да нет, вот он был хороший, и вот он русский генерал, и вот он заслуженный, и вот он в Первую мировую войну, и вообще любил Россию. Он любил, но блокаду замыкал.
Рыжков сейчас пользуется тем, что его допустили до микрофона, и никто с ним сейчас поспорить не может, но я тебе уверяю, что очень многие с тобой поспорили, в том числе так военные историки и петербургские,
ну, вот
которые
вот
тебе показали, что Маннергейм себя вел относительно прилично.
Относительно немецкой стороны.
Оккупировал северо-запад Советского Союза, дошел там черт знает
до куда. Кстати, вот ваши гости в передаче, да, Юлия Мошник и Владимир Барышников, они опровергают эту довольно популярную точку зрения, что Маннергейм шел до старой границы и не собирался входить в город. Они пишут о том, что, собственно, в Финляндии были уже там речи написаны, которые должны быть произнесены по поводу взятия города.
Здесь вошла вот эта программа, но могла бы еще, я думаю, что еще минимум две или три программы у нас было так или иначе связаны с Маннергеймом, и я вас уверяю, что есть историки, которые придерживаются совершенно иного мнения.
Понятно. Нет, но это вообще, на самом деле, абсолютно нормально.
Не потому, что оно там, там политически окрашено или идеологически.
Я думаю, просто... А на севере Финляндия очень далеко зашла в своей оккупации. Очень далеко. Поэтому представлять дело так, что белый пушистый Маннергейм, ну, это совершенно не соответствует...
С одной стороны, да. Но с другой стороны, не надо забывать, что все, что произошло в Финляндии и Финляндии, это было вскоре после Зимней войны.
И это справедливо, да. И, кстати, мы много раз делали про Зимнюю войну и будем, наверное, еще делать, потому что очень важно об этом напоминать, что блокаде Ленинграда предшествовала бомбардировка Хельсинки и Зимняя война.
И, кстати говоря, Зимняя война, я думаю, что входит... Вот здесь, я не знаю, тоже историки по-разному это трактуют, но, на мой взгляд, и не только на мой, да, Зимняя война входит составной частью Второй мировой войны.
Ну и вот по поводу бомбардировки 25 июня, ведь тоже есть знаменитая книга Марка Солонина «На мирно спящих аэродромах». Да? Да. То есть, извините, «Глупость или агрессия». Нет, нет. 25 июня «Глупость или агрессия», да. А есть вот, опять же, в вашей книге, ваши гости приводят точку зрения, что это было вполне оправданное действие, поскольку эти аэродромы использовались для посадки до заправки немецкой авиации.
Есть такая аэродром зрения.
Есть книжки, кстати говоря, очень хорошего историка. Он в последнее время как-то у нас не выступает, уже несколько лет живет. Он не переехал, с тех пор он живет в Беларуси, в Бресте, Владимир Бешанов.
Да.
Он очень много писал, тоже очень много интересного, да, про блокаду и вообще про Северо-Запад.
Да. Замечательная у него книга, она, конечно, очень подробная, там очень много вот описаний военных действий, там иногда на уровне батальонов, Ленинградской обороны, вы имеете в виду, да, но книга очень такая.
Есть петербургский историк Даниил Коцубинский, который опровергает весь этот миф с этим, как он называется, Невским пятачком. Да. Ну, в общем, это взгляды разные.
Вот теперь у меня к вам вопрос по отдельности, не как к коллективному Ильфу Петрову, а как отдельно к Виталию Домарскому, отдельно к Владимиру Рыжкову. Какая из главок этой книги лично вам наиболее дорога? Вот какую вы считаете наибольшей удачей своей, как составителей и соавторов этой книги?
Ну, давайте я начну. Я сейчас сразу вспомню, кто здесь. Нет, дело не в этом. Я бы сказал, вот для в какой главе или в какой программе скорее, да, я открыл для себя то, что я вообще ничего не знал. Это, конечно, арабы.
Арабы.
Да. Да, вот с этой точки зрения она мне была интересна, потому что я вообще об этом ничего не знал. И спасибо Алексею Малашенко, который пришел и подробно рассказал.
Ну, мы действительно, мы же у нас у Дымарского журнал называется «Дилетант». И я хоть историк, но первое, что знает любой историк, что никакой историк не может знать все.
Ну, разумеется.
Вот. Каждый историк знает что-то глубоко, а остальное все равно знает как дилетант. И мы постоянно что-то открываем. То есть для нас, для самих, эта программа «Цена победы» исключительно любопытна, потому что всякий раз, беря какую-то тему и приглашая эксперта, мы обнаруживаем очень много интересных вещей. Вот, ну, например, мне было очень интересно, у нас был Дмитрий Некрасов, который рассказывал о том, как складывалась судьба Конрада Аденауэра, между прочим, создателя современной ФРГ и первого канцлера послевоенной Германии западной, и человека, который восстановил, который создал нынешнюю ХДС, которая сейчас у власти, Ангела Меркель, она как раз представитель его партии и так далее. Вот кто чего знал и знает о том, чего делал Аденауэр до войны. А там очень много интересного. Во-первых, он был мэром или бургомистром города Кёльн, одного из крупнейших городов. Во-вторых, до Великой депрессии он вел довольно рискованную финансовую городскую политику. Город очень много занимал и на эти заемные средства много чего строил. И когда все это рухнуло, его стали обвинять еще до прихода гитлеровцев к власти, стали обвинять, что он довел город до краха, что он проводил безответственную финансовую политику. Все это актуально. Потом, значит, его обвиняли
в Берлине спасался.
Да, потом его обвиняли в коррупции, все это не подтвердилось. Потом Гитлер пришел к власти. И там был очень интересный эпизод, когда канцлер, новый канцлер приехал в Кёльн, Аденауэр отказался с ним встречаться. Можете себе такое представить? Гитлер приезжает в город, значит, победоносный Гитлер, а мэр говорит, да вот у меня нет времени, вы знаете, я занят, я вот там буду сейчас детский садик открывать. Дальше он запретил нацистские флаги развешивать по городу. И только потом нацисты настояли на своем и, значит, развесили. Дальше он фактически всю войну и предвоенный период был интернирован. Дважды, по-моему, или трижды арестован. Чудом избежал гибели, потому что ему выписали... Ему выписали липовую справку местные врачи, значит, что якобы он тяжело болен, спрятали, и потом он убежал. То есть, дико интересная история. Представляете, Аденауэр, а там просто можно приключенческий роман или там фильм голливудский снимать про приключения Аденауэра в гитлеровском режиме. Поэтому вот это, мне кажется, одна из интересных глав. Но вообще, в принципе, там, мне кажется, все Питен интересные, мы уже об этом говорили, Ченко и интересное. Поэтому мне кажется, что как бы сам жанр такой очерк, портрет героя с очень многими деталями, которые либо малоизвестны, либо...
Я сейчас объявлю итоги, долгожданные итоги второго вопроса, задам наш вопрос суперигры, а вы пока подготовьтесь, пожалуйста, к следующему вопросу, связанный все-таки вот с этими немножко выбивающимися, судя по оглавлению, из общего ряда дневниками лейтенанта Гельфанда. Почему? Что в этом документе особенно, и почему вы их включили наравне с, в общем, политическими военными лидерами, вы включили их в эту книгу. Итак, с вторым вопросом. Вышла заминка, отчасти по моей вине, потому что я его, видимо, недостаточно точно сформулировал, потому что в книге Виталия Наумовича и Владимира Александровича речь идет о Эйзенхауэре, который был первым, ну, в разряде крупных политических деятелей на трибуне Мавзолея.
Да?
Да, он в этот момент был вполне, не был еще, конечно, президентом США в 1945 году, но он был крупным военным деятелем одной из союзных держав. Но вообще, судя по всему, правильный ответ на этот вопрос – Андре Жид. Во время его визита, весьма неоднозначного, в Советский Союз в качестве частного лица, в качестве писателя, есть фотография, когда он выступает с трибуны Мавзолея. И на этот вопрос первыми правильно ответили Саша 71-82, Дмитрий 15-66 и Наталья 69-17. Приходите за призами, а я объявляю третий суперприз. Его получит один человек, поскольку у нас всего одна книга «Собибор. Восстание в лагере смерти», но зато с автографом Константина Хабенского. Вопрос вот какой. После войны этот город так и не вернулся в состав Югославии. Во многом из-за позиции Черчилля. Назовите этот город.
который так и не вернулся в состав Югославии во многом из-за позиции Черчилля. Хорошо.
Это не к вам вопрос.
Нет, не к вам. Вы знаете. Вы знаете. А потом я же не могу разыграть одну книгу между вами, вы же поделитесь. Скажите, пожалуйста, дневники лейтенанта Гельфанда, что это за особый такой документ?
Слушайте, это да ничего особого. Мы вообще, у нас все-таки время от времени. Конечно, у нас основной... Давайте так, с другой стороны начнем. Конечно, за эти 13 лет все-таки основные герои это нашей, вот это, нашего этого цикла, это политики и военачальники. Да? Они основные герои, военные операции, дипломатические операции. Это основные события, которые мы так или иначе рассматриваем и о них рассказываем. Мы очень в то же время были и будем рады, когда появляются какие-то свидетельства, неожиданные в какой-то мере, людей, просто прошедших войну и видевших войну не таким парадным взглядом, да, а видевшим войну, что называется, изнутри. Вот, значит, был бы жив, вот для меня было бы, например, ну, просто, наверное, мечтой бы в эту программу пригласить там Астафьева. Да?
Гранин был у нас.
Даниил Гранин, да, был, да, был, как нас, человек, да, прошедший войну.
Георгий Шмирский рассказывал, да, про военную Москву. Но
помимо, это известные люди, да, а были неизвестные люди, не имеющие такого реноме, там, как Гранин, да, и даже Мирский, Астафьев, да, вот, который, вот Олег Будницкий, Олег Витальевич Будницкий, он, ему в руки попали вот эти дневники, вот это человека, да, по эпоху, как его звали, Гельфанда.
Сейчас я посмотрю.
Ну, неважно, да.
Вот этого он Гельфанда, прошел всю войну, да, и каждый день писал, да, дневники. Да.
Ведь и, в чем еще была такая...
Что вообще-то на фронте было запрещено.
Вот. Вот. В том все вот и дело.
А он прям детально дотошно.
На фронте, да, было запрещено вести дневники и записывать все, что происходит. А он действительно детально, дотошно все записывал.
Все, что причем, видел.
Причем вот именно то, что видел. Вот о чем, что видел.
Том, Владимир Гельфанд.
Да.
А? Владимир Гельфанд. Вот. И благодаря, значит, вот этим воспоминаниям, вот это не воспоминания, вернее, дневникам.
Это реальная хроника.
Это реальная хроника войны, вот через запись просто вот в дневниках. Да? Достаточно бесстрастная запись. Он там, он как бы там трудно понять его позицию. Да, там он там сталинист или антисталинист.
Ну, просто, что было, то и писал, да.
Он довольно так, извините за это слово, довольно тупо, что называется, да, вот записывал просто все, что видел. И с этой точки зрения, конечно, это интересно.
Это фантастический источник. Каждый пишет, например, да, например, он пишет про весну 45-го года, когда они уже в Германии, про свои романы с немками, про повседневную жизнь, как было организовано снабжение, как был организован быт. Но это бесценное сведение.
И это, насколько я знаю, вот по свидетельству Будницкого, по-моему, если я не ошибаюсь, его, по-моему, и в Германии, да, сын, по-моему, живет в Германии, если я не ошибаюсь, вот этого Гельфанда. И книжка, я не знаю, вышла или уже выходит, и я думаю, и она пользуется, ну, успехом и интересом.
Подлинное, да, историческое свидетельство с кучей деталей.
Что, как ни странно, да, такого не так много. Да, казалось бы, сколько миллионов людей прошли через войну.
То есть война как повседневность.
Воспоминаний-то много, но они уже сильно
спасли. 8 апреля 45-го года, там, солнечный день, вызвал меня командир с утра, ну, приказал, да, он там едь туда-то за картошкой. И вот человек фиксировал реально то, что происходило. И в этом смысле ценность этого документа невероятная, потому что это подлинная история.
У нас осталось буквально несколько секунд. Я объявляю единственного победителя по третьему вопросу. Хотя здесь как раз много правильных ответов. Это, конечно, город Триест, который остался в составе Италии. А первый успела ответить Марина, 5620. Заезжайте к нам за вашим призом. Я напоминаю, завтра...
Езжайте в Триест.
Да, нет, и к нам тоже. Завтра в 19.00 в историческом музее Красная площадь, дом 1. Виталий Демарский, Владимир Рыжков вместе с Сергеем Бунтманом на Дилетантских чтениях, 19.00. Там же обещаю начать продавать и вот ту книгу, о которой мы сегодня говорили. Я благодарю моих гостей за участие в сегодняшней передаче. Всего вам самого доброго.
Спасибо. Всего доброго.